Глава 5. Планета Рок. 14 уровень мегаполиса. Флора уехала. Оставшись один, Таманцев, продолжая размышлять над вероятными вариантами развития ситуации, взял коммуникатор, отыскал через систему поиска номер Хорхе и вызвал его. Ответили сразу. «Да», – раздался уже знакомый голос. «Кому я еще понадобился?» «Нильс, это Иван. Помнишь, мы разговаривали ночью?» «А, помню, конечно». «Есть пара вопросов. Ответишь?» «Ну, попробуй, может, и отвечу». «Ты был свидетелем ночной сцены?» «С Килганом, что ли? Знаешь, парень, зря ты его не придушил». «Он мстительный? На что он может пойти?» «На все, вплоть до убийства. У Килгана давно крыша съехала от безраздельной власти». «Ты уверен, Нильс?» «Более чем. Если позвонил, чтобы получить совет, то слушай. Уходи на рубеж, пока не поздно. Там тебя будет трудно достать, да и девочку они оставят в покое». Иван не сразу нашелся, что ответить на столь откровенное предупреждение. «Спасибо, я подумаю». В коммуникаторе внезапно раздался сигнал отбоя. Флора вернулась взбешенной. Иван, еще не до конца освоившийся с новыми возможностями рассудка, ощутил ее приближение как некую тугую волну, давящую на разум с каждой минутой все сильнее. Потом он увидел машину, стремительно въезжающую в едва успевшие раскрыться ворота. Визг тормозов слился с ощущением ментального давления, грозящего обернуться взрывом. Шадан стремительно вошла в дом, увидела Ивана и как-то вдруг обмякла. Не успокоилась, но сдержала яростный порыв. Что случилось? Несмотря на оглушающую новизну неприятных ощущений, Иван подошел к ней, взял за руки. Ее пальцы показались ему ледяными. «Я говорила с Оланом». Дыхание Флоры выдавало едва сдерживаемую ярость. «Он отказался принять тебя в сад теней. Сказал, чтобы ты уходил на рубеж. Мол, Лаймел принял его, пусть и отвечает за последствия. Представляешь?» «Во-первых, успокойся». Иван заставил Флору сесть в кресло. Второй раз за последние четверть часа ему предлагали уйти на рубеж. Сначала совет, теперь прямое, недвусмысленное указание. А может, Олан действовал в интересах Флоры? Ведь он-то хорошо знает Килгана. «А что во-вторых, Иван?» На щеках Флоры еще пылали пунцовые пятна. Но ее ярость стала глуше, на фоне эмоционального всплеска появилось даже ощущение некоторой растерянности. «Во-вторых, я воин, был и остаюсь им. И в-третьих, мне самому нужно побывать на рубеже, осмотреться там, может даже провести некоторое время».
«Ты тень, тебе нанесли оскорбление».
«Флора, успокойся».
«Хорошо, но объясни, зачем тебе вдруг понадобилось на рубеж? Когда я уезжала, ты ведь даже не помышлял об уходе».
«Все не так просто, как кажется». Иван старался говорить спокойно и убедительно. «Дело не в стычке с Килганом и не в отказе Олана признать меня членом Сатта. Я чужд условностям твоего мира, и для меня перенаправление в сад воинов не оскорбление». Флора слушала его, не понимая, что стряслось, лишь чувствуя, как растет в душе горький комок.
«Иван, а как же мы? Мы с тобой?» – наконец тихо спросила она.
«А разве что-то изменилось?»
«Не знаю. Ты действительно собираешься уйти?»
«Флора, мы теперь неразделимы». Иван говорил искренне. Он действительно не видел большой беды в том, чтобы провести несколько дней на рубеже. Пусть бы в городе все успокоилось, а если Килган желает мстить, что ж, он к его услугам, но действия главы Сатта избранных не затронут Флору. «Я думал, что наши отношения не изменятся».
Ты внезапно решаешь уйти и говоришь, что ничего не случилось?
Ты неправильно понимаешь меня.
Тогда объясни.
Пока тебя не было, я о многом успел подумать,
честно ответил Иван.
Но чем больше я размышлял, тем запутаннее для меня становилась ситуация.
«Сложно понять нашу жизнь», — Флора вздохнула, по-своему истолковав его слова. «Интриги, вялотекущая кулуарная борьба между саттами, даже сама не знаю за что, редкие происшествия и жуткий, уничтожающий все иное, страх. Страх перед физической болью, перед смертью. Многие из нас не рискуют даже в такой малости, как езда на автомашине».
«Милая». Иван встал, привлек Флору к себе, подвел ее к окну. «Посмотри, я никогда не видел подобного великолепия. Неужели оно лишь ширма?» Шадан зябко поежилась.
«Я же сказала тебе, городом правит страх и надменность. Я прожила 300 лет среди его великолепия. И что в итоге? Кто-то бежит на рубеж, кто-то сводит счеты с жизнью, потому что столетиями невозможно смотреть на одни и те же лица, слушать одни и те же слова, знать друг друга практически наизусть».
«Я понимаю тебя, но и ты должна меня понять. Я никуда не бегу, тем более от тебя. Но что прикажешь мне поделать со своей памятью, знаниями, опытом? Если для меня становится очевидным, то, что произошло с колонистами после высадки, не случайность, такое быстрое, а главное целенаправленное воздействие чужой биосферы, изменившее людей, но не приведшее к массовым летальным исходам, противоестественно».
Флора вновь поежилась. «Ты упорно подводишь меня к мысли, что на нас воздействовали целенаправленно, но кто?»
«Пока не знаю, но постараюсь выяснить. Давай не будем сейчас форсировать события. Пусть уляжется шум, поднятый моим появлением. Я тем временем освоюсь на рубеже, присмотрюсь к воинам, определю, как можно защитить город в случае внезапного вторжения извне».
«Тебя не поймут, Иван. Сад воинов тоже скован многими условностями. Ты просто разобьешь себе голову о непреодолимую стену непонимания».
«Флора, так нельзя жить!» – вырвалось у него.
«Но мы живем именно так!»
Она внезапно взорвалась, выплескивая копившуюся во время разговора горечь.
«Ты не изменишь правил тысячелетия, все усилия разобьются о страх перемен. Ну а если еще и окажешься прав, тебя станут ненавидеть еще больше!»
«Извини». Иван чувствовал, что ситуация стала просто невыносимой. Флора не желала понимать его. Все приведенные доводы для нее – сказка. Повествование о какой-то иной вселенной, которая никогда не объявится тут на Роке. Флора ошибалась. Он чувствовал ее неправоту, но не мог сейчас ничего доказать. В любом случае он должен уйти. Иван не считал себя вправе подставлять ставшего дорогим и близким человека под удар безумца Келгана. Но сказать Флоре о существующей угрозе и остаться тут, отдавшись вспыхнувшему чувству, было бы похоже на пир во время чумы.
«Ты куда?»
Шадан вздрогнула, посмотрев на него сначала испуганно, а потом в ее взгляде проступила обида и гнев.
«Все же уходишь?»
«Флора, я просто проведу несколько дней на рубеже. Ты сама сказала, люди там более раскованные. Возможно, я сумею найти ответ на многие вопросы».
«Значит, вот что для тебя важнее. Важнее меня?»
Она внезапно сорвалась.
«Уходи! Я не хочу тебя видеть!»
Щеки Флоры вспыхнули пунцовыми пятнами. «Ты не права, милая», – спокойно ответил Иван. В голосе Флоры внезапно прозвучали эгоистичные нотки, будто у девочки, у которой отнимают игрушку. Чувство должно стать взрослым. Порыв страсти и любовь еще не одно и то же. «Я воспользуюсь твоей машиной». Флора не ответила, лишь кивнула, не глядя на него. Иван мягко закрыл за собой дверь, вышел, не оглядываясь, сел в машину и направил ее к рубежу. Там, среди стен циклопического барьера, он сможет разобраться в себе, а она... Мысль осеклась. Он любил Флору, но разница в восприятии реальности мужчиной из обычного мира и вечно юной жительницей Рока разверзлась в эти минуты словно пропасть. Пусть больно сейчас, зато месть Келгана не коснется ее. Единственное, о чем думал Иван, принимая решение. Покидая дом Флоры, Иван постарался отрешиться от мыслей о личном. Осознанные действия, возможные благодаря мнемонической подготовке. Только так он имел возможность закрыть свой разум от чрезмерного любопытства Эмгланов. Держать постоянно включенными защитные устройства импланта опасно. Обретенные способности в условиях плохо оснащенного рубежа обороны наверняка сыграют значительную, если не решающую роль в мироощущении, и пренебрегать ими не следовало. Он настроил себя на восприятие окружающего так, будто не существовало вчерашнего вечера, и новый мир вторично открылся навстречу обострившемуся восприятию. Однако прекрасный город, равных которому Ивану не приходилось видеть ни на одном из миров обитаемой галактики, не принял чужака. Он мягко, но настойчиво отстранил его, не сказав «иди прочь», но дав понять «ты здесь чужой». «Поищи другое место или попробуй стать одним из моих обитателей. Только не притворно на время, а по-настоящему навсегда». Таманцев не смог. Сады и дворцы, обширные террасы, великолепие архитектуры, торжество зелени. Все поначалу казалось прекрасным, но прозрение приходило быстро. Город брал мзду. Он превращал людей в тени, жизнь в спектакль, смысл бытия в поиск сомнительных удовольствий. Городу нужны счастливые, беззаботные, в меру порочные, а значит, безопасные обитатели. Таманцев оказался у стен рубежа спустя час после того, как покинул особняк Флоры. Он знал, тут его примут. Сад воинов, как стало понятно Ивану, никогда не отвергал новых бойцов. Заодно познакомлюсь с системой укреплений, прикину, что к чему. Жизнь научила капитана Таманцева готовиться к наихудшим вариантам развития событий, чтобы все остальное, как говорится в древней поговорке, являлось приятным сюрпризом. Мысли о Флоре смешивались с тяжелыми предчувствиями. «Думай, капитан, думай. У тебя нет времени на раскачку. Уже исчерпал свой лимит». Он остановил машину на стоянке. Внутренняя стена рубежа вздымалась на высоту 30 метров. Вырезанная с использованием лазеров из материала горной породы, она когда-то являлась частью горного хребта. Сам вид циклопического сооружения, равно как и лежащего за ним города, свидетельствовал о высоком уровне развития цивилизации, применявшей столь нестандартные приемы изменения ландшафтов. Но строительство на вырезанных в камне террасах так и не началось, напомнил себе Таманцев, направляясь к одному из немногочисленных входов во внутреннее помещение рубежа. В стену у бронированных дверей, явно изготовленных из фрагмента обшивки колониального транспорта, была встроена нехитрая, но надежная система доступа. Личный микрочип, имплантированный под кожу запястья правой руки, служил универсальным ключом, отпирающим большинство дверей. Учитывая, что колония Рока не деградировала, но застыла в развитии на уровне технологий эпохи Великого Исхода, вполне приемлемый вариант. Дверь перед ним дрогнула, сдвигаясь в сторону и открывая взгляду тускло освещенный проем, от которого начиналась вырезанная в камне лестница с истертыми ступенями. «Совсем как на Ганио», —
промелькнула мысль. Поднявшись на второй уровень укреплений, о чем свидетельствовала поясняющая надпись, нанесенная на стену, он оказался в просторном помещении с узкими, расположенными горизонтально окнами-амбразурами, через которые проникал рассеянный дневной свет. Кое-где в материале бронестекла виднелись шаровые опоры-вставки для ручного оружия. Оглядевшись, Иван вместо ожидаемой спартанской обстановки увидел мягкую мебель, ковры, огромные столы, украшенные резьбой, за ними комфортабельные кресла. В стенах множество дверей, по всей видимости, ведущих в личные апартаменты воинов. Людей он заметил не сразу. Поначалу казалось, что в зале присутствуют лишь андроиды, бесшумно занимавшиеся наведением чистоты и порядка. Таманцев не привык тушеваться в подобных ситуациях. В свое время ему пришлось сменить немало гарнизонов, и повидал он всякое. Проигнорировав дроидов, Иван направился вдоль столов, пока не увидел двух воинов, по-видимому, недавно сменившихся с постов. Их ранний обед или поздний завтрак уже завершился, и сейчас оба сидели, комфортно расположившись в глубоких креслах с бокалами в руке. Их неторопливая беседа выдавала старых друзей, находящих общение приятным, а жизнь вполне сносной. Странная пара, с какой стороны ни взгляни. Метаморф и Эмглан. Иван замедлил шаг, наблюдая за воинами. Эмглан был облачен в экипировку, включающую легкий металлокевларовый бронежилет, закрывающий спину, плечи и грудь, но не стесняющий движений. Боевой шлем с проекционным забралом и датчиками системы БСК лежал рядом на специальной подставке у кресла. Тут же были предусмотрены приспособления для стрелкового оружия. Метаморф, напротив, был облачен в нечто бесформенное и, видимо, легко рвущееся. Неудивительно, ведь любая иная одежда только помешала бы его мгновенным трансформациям. Оружия при нем не оказалось. «Не помешаю?» – откашлившись, спросил Иван. Оба воина повернулись к нему, не скрывая откровенного любопытства при узнавании. Метаморф, который в данный момент сохранял форму и строение человеческого тела, заговорил первым, сделав приглашающий жест. «Присаживайся». Таманцев не стал отказываться от приглашения, сел, одновременно ощутив мощную ментальную волну, исходящую от Эмглана. Оба, и Метаморф, и Эмглан, по ощущениям галакт-капитана, были настроены вполне дружелюбно. Ментальная волна окатила его эманациями тепла, спокойствия, уверенности. Телепат не пытался прочесть его мысли. Он лишь проверял реакцию новичка на сам факт своего существования. Иван ответил ему легким кивком, доброжелательно улыбнувшись. Испытанный прием возымел положительное действие. Оба воина вновь расслабились. «Дитрих», — коротко представился Метаморф. «Васиба», — отрекомендовался Эмглан. «Капитан Таманцев», — Иван решил, что представляться нужно по полной, хотя был уверен. «В городе все знают о его появлении и сопутствующих обстоятельствах. Можно просто Иван. Наверное, слышали обо мне». Оба кивнули. «Я ищу командира любого из подразделений Сатта». «Зачем?» – осведомился Метаморф. «Хочу провести некоторое время на рубеже». «Здесь бывает опасно», – Эмглан усмехнулся. «И, как говорят у нас, дальше рубежа не убежишь». Он ожег Таманцева вопросительно насмешливым взглядом. «Неужели ему уже известно о моей размолвке с Флорой? Или он все же читает мысли, а я не чувствую этого? Как принимать его слова? Оскорбление или...» «Ситуация трудная, верно?» Васибо вдруг расхохотался. «Ты очень интересный человек». «Чем же?» «Своей решимостью перевернуть мир», — ответил Эмглан. «И не спорь, я чувствую твой настрой».
Только скажу прямо, вряд ли тебе позволят нарушить вековые устои и что-либо изменить. Да я, честно говоря, менять ничего и не собираюсь. Подумай сам, что можно сделать, едва появившись у вас. Таманцеву не хотелось играть перед Эмгланом, и он говорил то, что думал, хотя понимал причину нервозности Васибо. Тот все же не сумел прочитать его мысли. Все офицеры спецподразделений проходили специальную мнемоническую подготовку на случай столкновения с инсектами, являвшимися природными телепатами. «Тебе не понравилось в городе?» – подключился к разговору метаморф. «Светская жизнь не по мне. Я воин по вашим меркам». «Хорошо. А как же Флора?» Вопрос, заданный в лоб, мог показаться бестактным. Иван не знал, так принято или его все же провоцируют, поэтому ответил нейтрально. «В обществе, где я вырос, статус воина не мешает отношениям между мужчиной и женщиной». «Мудрые слова», — Эмглан потянулся. «Я командую сегментом рубежа. Можешь остаться тут». «Оружие и экипировку тебе подберут андроиды, они же укажут свободные комнаты. Дежурство на рубеже по 8 часов, после сутки отдыха, когда ты можешь свободно покидать укрепление с единственным условием – коммуникатор всегда держать при себе включенным». «А кто объяснит мне обязанности?» «Они просты», – пожал плечами Эмглан. «Тебе будет отведен участок для патрулирования». В экипировку встроен сканер личных датчиков. Если в зоне твоей ответственности появится кто-то, не обладающий имплантированным чипом, ты обязан уничтожить тварь. «Зачастую разглядеть их нелегко», – вставил свое слово Дитрих. «Особенно диких теней и метаморфов». «Обязательно их убивать?» – спросил Таманцев. «Разве они не были когда-то людьми?» «Убивать обязательно», – твердо ответил Эмглан. «А кем они были в прошлом, людьми или иными существами, пусть тебя не волнует. У них, я имею в виду диких тварей, в распоряжении вся планета. Жалость тут неуместна и даже опасна. Один дикий метаморф, прорвавшийся за рубеж, причинит неисчислимые беды, а выловить его в городе будет очень непросто». К тому же он первым делом уничтожит любого вставшего на пути воина, если тот промедлит, испытывая сомнения. «Я понял». Ивана очень заинтересовала фраза Васибо относительно иных существ. «А что, кроме людей есть иные формы жизни, подвергшиеся изменениям?» «А ты как думал?» Эмглан опять усмехнулся. До нашего появления на планете существовала собственная жизнь. Дикие метаморфы, тени, собирательный образ, который не подразумевает только людей, потерявших рассудок вследствие изменения. Так все же на Роке существовала цивилизация? Не цивилизация, а исконная жизнь, поправил Таманцева Дитрих. А от кого, по-твоему, подхватили заразу изменения наши предки? Ты ведь сам недавно испытал все это на собственной шкуре. Да, я потерял сознание, несколько суток находился в полубреду, потом очнулся с ощущением, будто долго болел и едва смог выжить. Вот именно. Изменение, конечно, не болезнь, но наступает оно после попадания в организм какой-то заразы. Ее можно подхватить по-разному. Если тебя ранит метаморф или тень, ты изменишься. Но существует и иная возможность заразиться, просто побывав в определенных регионах материка, вдохнув отравленный спорами изменения воздух. А бывали случаи вторичных мутаций? Как бы, между прочим, поинтересовался Таманцев. «Нет», – уверенно ответил Дитрих. «Ни о чем подобном я даже не слышал. А ты всегда такой любопытный?» «Всегда». Поддержал его полушутливый тон Иван. «Мне же интересно, куда я попал и что тут происходит?» «Со временем все узнаешь», – успокоил его Васибо. «Иди выбирай себе комнаты. Вечером заступишь на первое дежурство. Советую отдохнуть. И будь внимателен. Большинство новичков обычно гибнут в течение первого месяца».
«Учту», — Иван встал.
«А что, никаких формальностей больше не будет?»
«К чему они?»
— Мглан махнул рукой. «Основное правило я тебе объяснил. Все остальное — лишняя суета. Твой чип уже получил особую отметку. Теперь ты в сатте воинов».
Иван выбрал себе две комнаты. Помещения показались ему удобными. Здесь, благодаря каменным стенам и необычной меблировке, царила особенная атмосфера, постоянно напоминающая ему, что он попал в условия уникального мира. Произведения современного искусства, мебель, произведенные уже в колонии, и суровые предметы, сохранившиеся еще со времен появления людей на Роке, создавали неповторимый колорит, не лишенный собственной эстетики. Оружие и экипировку ему принес андроид серийной модели Хьюга. У Таманцева еще оставалось около 10 часов до начала дежурства. Васибо сказал, что к вечеру зайдет за ним, чтобы отвезти на пост, а пока советовал отдохнуть. Но спать Ивану не хотелось, да и времени по внутренним ощущениям было в обрез. Он с тоской подумал о Флоре. Мысль о ней причиняла боль. Иван впервые так остро переживал сложности в отношениях с женщиной. Задумавшись, Таманцев прилег на широкую кровать, заложил руки за голову и полностью погрузился в мир внутренних образов и рассуждений, пытаясь проанализировать все произошедшее с ним за последние дни. Некоторое время мысли о Флоре не отпускали, не давали сосредоточиться на проблемах, связанных с цивилизацией Рока, но потом он все же сумел сконцентрироваться, не отогнав боль, но мягко, с ласковой горечью, отстранив ее. Иван в который раз попытался взглянуть на случившееся беспристрастно, принимая к рассмотрению все версии развития событий. Результат такого переосмысления собственного бегства с Ганио привел к тому, что червячок сомнений, таившийся в душе, вновь дал о себе знать. Случайно ли обрывавшаяся, по данным навигационных справочников и карт, линия гиперсферы подхватила лишенный энергии истребитель, фактически сформировав гиперпространственный тоннель, связавший воедино две звездные системы? Маловероятно. При всплытии Иван четко видел на масс-детекторе расхождение силовых линий аномалии. Подобное ветвление характерно для искусственно созданных транспортных коммуникаций, принадлежавших древним расам. В частности, широким внедрением и постоянным совершенствованием технологии гипертоннелей занимались инсекты. Последние исследования, существующие в рамках скопления Охара древней транспортной сети, убедительно показали, что разумные насекомые добились немалого прогресса в области проектирования стационарных тоннелей. Они научились разделять материальные тела по массам, сортируя прибывающие объекты и направляя их к порталам различной пропускной способности. Несовпадение в данном случае заключалось в том, что все входы и выходы стационарных тоннелей располагались на поверхности планет или иных космических тел, а истребитель Таманцева отторгла в трехмерный космос на границе стратосферы Рока. Хотя все ли технологии трехмиллионнолетней давности нам известны? Думай, Иван, думай. Хорошо, положим, что акция на Ганио была спланирована заранее. Таманцев понимал, в принципе, просчитать его логику принятия решения не так уж и сложно. Если знать, что угнанный фантом не обладает энергией для полноценного гиперпрыжка, то легко предположить, какой именно линией напряженности воспользуется опытный пилот. Скачок на несколько световых лет, своего рода слепой рывок, который оканчивался среди межзвездной пустоты, являлся идеальным решением для бегства.
Допустим, мой характер и логику просчитали. Что дальше? Я ушел на необходимую линию гиперсферы, но ведь и раньше предпринимались попытки ее исследования, и никакого гиперпространственного тоннеля не возникало. Напротив, все оканчивалось быстро и предсказуемо. Размышляя, Ивану пришлось сделать ряд допущений. Что если на истребителе было заранее смонтировано устройство, послужившее ключом для реактивации древнего тоннеля? Но какая выгода во всем этом той силе, что спровоцировала ситуацию? И кто стоит за его внезапным появлением на Роке? Файзуло отпадал. Иван не испытывал к ганианцам презрения, но, несмотря на высокий уровень технической оснащенности кланов, последние не обладали необходимыми знаниями. Даже если в их руки попало какое-то древнее устройство, они вряд ли разобрались бы в его истинном предназначении. Нет, здесь действовал кто-то другой, использовавший Файзуло как ширму или пешку, а может, просто заплативший ему за совершение определенных действий. Ладно, примем за рабочую версию. Что толку от совершенного фантомом прыжка? Активация тоннеля? Иван вдруг понял, что в своих рассуждениях ухватил ниточку. Его использовали в качестве смертника, настроив дополнительную аппаратуру истребителя, чтобы тот покинул гиперсферу, находясь в заранее гибельном положении. Но импульс, сформировавший гипертоннель, должен был активировать и стационарные порталы. Скорее всего, один из них расположен на Ганио, но где именно? Вот этого неведомый кукловод не знал. Зато мог определить при активации древнего канала транспортировки. Вот, пожалуй, и разгадка, объясняющая, почему его так небрежно охраняли, позволив совершить рискованное, но все же не выходящее за рамки разумного бегства. В таком случае неведомый противник обладал более глубокими познаниями в области локального участка аномалии космоса. В частности, он знал о существовании Рока и искал пути проникновения на планету. Кто он? Кроме инсектов, исследованиями аномалии занимались лагриане и, возможно, дельфоны. Следов разумной деятельности насекомых на Роке не наблюдалось. Лагриане? Но, памятуя о существовании на планете метаморфов, эмгланов и теней, стоило задуматься, а соответствуют ли подобные эксперименты в области генной инженерии духу цивилизации лагриан? Скорее нет. Они шли иным путем развития, уделяя большое внимание техническому прогрессу и практически изолировав себя от природы планет в космических станциях-поселениях. Дельфоны? О них практически ничего не известно. Цивилизация дельфонов погибла под ударом предтеч. Однако с точностью установлено, что они обитали в океанах. Опять не то. Харамины? Сомнительно. Пока сомнительно. Хотя никто не знает их истинных путей развития, существовавших до того, как вторжение инсектов и порабощение лагриан в корне не изменили цивилизацию хозяев скопления О'Хара. Однако, будь в их распоряжении технологии, способные создавать метаморфов и эмгланов-телепатов, разве вторжение инсектов не было бы остановлено? Иван чувствовал, что в своих рассуждениях он упускает что-то важное. Прежде чем строить гипотезы относительно происходящего, следовало проверить, действительно ли его использовали для активации древнего гиперпространственного туннеля. Существовал лишь один способ проверки. Нужно вернуться к обломкам истребителя и тщательно исследовать их в поисках дополнительного и, скорее всего, не принадлежащего к сумме человеческих технологий оборудования. Мысли Ивана, обозначив проблему, невольно скользнули дальше по цепочке вопросов и рассуждений. Внезапно в сознании Таманцева
начали возникать сначала смутные, а потом все более четкие образы. Как будто пробуждались глубинные участки памяти. И вместе с этим опять резко ухудшилось самочувствие. Сознание стало нечетким, размытым. Перед внутренним взором появлялся и исчезал образ уже виденного однажды гигантского метаморфа, атаковавшего автоматический разведывательный корабль. И недостающая информация внезапно нашла выход. Была воспринята сознанием, став частью знаний. Иван с трудом сел. На этот раз включение имплантированной памяти прошло, можно сказать, почти безболезненно. Встав, Иван налил себе воды, затем ополоснул лицо, чувствуя, как проясняется сознание. Рассудок уже осмысливал новые, полученные только что данные. Он словно жил своей жизнью, не обращая внимания на легкие физические недомогания. Итак, к моменту посадки колониального транспорта «Надежда» планета обладала собственной биосферой и формами жизни, подвергшимися радикальной перестройке организмов под воздействием внешней и, несомненно, разумной силы. Таманцев сел в глубокое кресло, стараясь не расслабляться. Пример подобного воздействия теперь известен. Какая-то из древних рас осуществляла глобальные эксперименты на планете Рай, где в результате этого погибли все представители животной жизни, а итогом эксперимента стало создание метаморфов, обладающих признаками всех когда-либо существовавших на Рае животных. К сожалению, изучить их не представлялось возможным. Координаты планеты были утрачены, остались лишь свидетельства побывавших там очевидцев, обнаруженные в архивах колониальной администрации Аллора. По словам и сохранившимся документальным отчетам галактобиолога разведывательного корабля Гей Силберг, метаморфы Рая обладали способностью практически мгновенно менять не только облик, но и структуру мышечных тканей, рефлекторно принимая тот вид, который наиболее полно отвечал внезапно меняющимся условиям внешней среды. Невольно сравнивая только что полученные из глубин имплантированной памяти данные по Раю с реальностью Рока, Таманцев не мог не обратить внимания на несколько знаковых явлений. Во-первых, исконная жизнь планеты на Роке не уничтожалась. Во-вторых, кроме метаморфов, здесь появились еще эмгланы и тени. В-третьих, вопреки утверждению Васибо, Иван считал, что глобальные изменения коснулись большинства животных, обладающих на Роке. Ведь при резком увеличении срока жизни катастрофически нарушался природный баланс, и животный мир планеты так или иначе был бы обречен на гибель, или в лучшем случае здесь могли сохраниться лишь несколько доминирующих видов жизненных форм. Но я видел различных животных во время перехода от места крушения истребителя до поляны ужаса. И звери, встреченные по пути, не выглядели измененными, не демонстрировали качеств теней или метаморфов, не говоря уж о способностях эмгланов. Можно ли сделать вывод, что в результате экспериментов на планете Рай неизвестная цивилизация достигла желаемого результата? Были созданы виды биологического оружия, воздействующие на определенных существ, придающие им необходимые качества? Иван не мог ответить себе «да». 3 миллиона лет назад человечество еще находилось на начальных этапах развития, и затачивать биологическое оружие для воздействия на людей у гипотетической цивилизации не было никакого смысла. Мало, слишком мало информации. Но времени на ее сбор практически нет. Иван интуитивно чувствовал, события вокруг Рока уже набирают ход. Если он правильно осмыслил детали своего побега с Ганю, то рассказ Флоры о таинственном происшествии уже не трактовался двусмысленно. Здесь побывала разведгруппа из 2 или 3 человек, действовавших скрытно, но слишком жестко. Ганианцы? Похоже на их почерк, особенно бессмысленное избиение Арана. Техника колонии не так уж сложна. Ни к чему было ломать приборную панель, соединять напрямую провода. Требовалось только проявить немного терпения, тщательно отсканировать схему устройства интересующей машины и завладеть ею без лишнего шума. Так действовал бы он. Иван встал, прохаживаясь по комнате. Хорошо, если дело ограничится вторжением одного из кланов через устройство обнаруженного древнего портала. Но Таманцев, не сбрасывая со счетов Файзулло и его людей, сомневался, что именно ганианцы – организаторы акции. Тот, кто ищет возможность проникнуть на планету, знает о ней нечто большее, чем факт наличия гиперсферной связи между Роком и Ганио. Фрайк. Замкнутый круг. Информация нужна как воздух. Его размышление прервал стук в дверь. Открыв, Иван увидел Мглана. «Тебе пора заступать на пост», – без долгих вступлений заявил он. «Пошли, я познакомлю тебя с людьми и выдам необходимую экипировку». Флора стояла у окна, бессильно опустив руки. Скольких мужчин она знала в своей жизни? Не хотелось ни вспоминать, ни считать. Все они сейчас являлись для нее лишь бледными подобиями Ивана. Она действительно не знала настоящей любви. Лишь редкие порывы страсти, как правило, угасающие к утру. И тем противнее становилось на душе, когда вдруг в памяти всплывали истеричные сцены, гнусные поступки тех, кто ни за что не хотел расставаться с ее красотой, был готов унижаться. Как скверно вспоминались прожитые годы. А он? Он ушел, даже не оглянувшись. Машина Ивана давно исчезла из вида, а Шадан стояла, по-прежнему чувствуя его. Он оставил за собой горьковатое, манящее тепло, греющее без всяких обещаний, заставляющее слезы самовольно срываться с дрожащих ресниц. Он не играл, он жил. Жил, как давно разучились жить мудрые, спокойные и трусливые обитатели Рока. Флора не выдержала, разрыдалась, но от слез, как ни странно, стало легче, будто впервые прорвалось ее настоящее, не сыгранное и непридуманное чувство, такое же горькое и теплое, соднящее у самого сердца. Она по-своему оценивала происходящее и отчасти была права в горьких, жалящих сердце мыслях. «Я проведу на рубеже несколько дней». Эти его слова были сказаны не просто так. В них таился недопонятый ею смысл. Зачем Ивану эти несколько дней? Она ведь чувствовала, он любит ее, и его уход действительно не бегство. А что, если он прав? Если городу и на самом деле грозит неведомая опасность? Мысли путались. Слишком много случилось за последние дни, причины и следствия сплетались в клубок противоречий. Он ушел, чтобы дать ей шанс полюбить. Так, словно каждый новый день нужно проживать как последний. Но им двигало что-то еще. Флора интуитивно чувствовала, Иван пытается поднять непосильный груз ответственности, принять неведомый удар на себя. «Я должна помочь ему, но как?» Обида вдруг отступила. Как все глупо. Медленно собрав чашки, Флора хотела привычным жестом позвать кибермеханизм, потом поставила поднос, села, еще глубже и горше переживая случившееся, а затем медленно протянула руку, взяла коммуникатор и набрала номер. «Ник?»
«Да?»
«Мне нужно с тобой поговорить».
«Насколько срочно?»
«Немедленно».
«Хорошо, я подъеду. А что случилось?»
«Все скажу при встрече. Жду тебя».
Она отключила коммуникатор. «Кого еще вызвать? Райбина? Можно ли ему доверять?» «Без Мглана и Метаморфа нам не обойтись».
Флора вновь начала набирать номер. «Райбин, сможешь подъехать вечером?» «Да, и позвони Найву. Мне потребуетесь вы оба». «Что?» «Нет, объясню при встрече». Шадан приняла Николая в гостиной. Ожидая его приезда, она размышляла. А действительно, много ли у нее друзей? Вышло, что не очень. Появление в ее жизни Ивана сломало устоявшиеся взгляды. Он, словно дуновение свежего порывистого ветра, растрепал ее мысли, перемешал их и внезапно утих, предоставив возможность разобраться во всем самой. Состояние Флоры трудно было охарактеризовать одним словом. Оно менялось. Таманцев задал ей столько вопросов, дал столько новой информации, что впору схватиться за голову, а к мыслям постоянно примешивались чувства, и получался такой коктейль. Ник приехал как раз вовремя, когда Шадан уже была готова опустить руки и разрыдаться. Не в ее характере проявлять слабость, но чувство к Ивану на поверку оказалось столь сильным, что никак не сопоставлялось с состоянием обыкновенной влюбленности или порывом страсти. «Проходи», – она пропустила Николая в гостиную. Он сразу заметил ее состояние, но истолковал его по-своему. «Переживаешь из-за Ивана?» Флора настолько глубоко погрузилась в свои мысли, что вздрогнула, услышав его фразу. Она мгновенно преобразилась, возвращаясь в привычное состояние, и спросила, не скрывая презрения в голосе. «Что, город уже полнится слухами?»
«Свежие новости, сама знаешь». Ник развел руками, усаживаясь в глубокое кресло. «Как не похожи они!» Мысленно ужаснулась Флора.
«Ты ошибся. Я позвала тебя не для того, чтобы выплакаться в жилетку. Есть дело», — сухо произнесла она.
Лоргин вопросительно приподнял бровь. «Я весь внимание».
«Ник, мне нужна определенная информация».
Шадан решила, что лучше говорить прямо. С Николаем ее связывали давние отношения. Он являлся одним из немногих, кого Флора могла бы назвать другом. «Надеюсь, ты не попросишь меня выдавать тайны своего Сатта?»
«Попрошу».
Николай нахмурился. «Ладно, продолжай».
«Мне нужны сведения, относящиеся к периоду появления наших предков на Роке».
«Ты могла бы спросить об этом у кого-нибудь из старшего поколения?» Попробовал уклониться от возможных неприятностей Николай. «Ты же знаешь, из первого поколения ныне здравствуют многие».
«Вопрос доверия и времени», — ответила Шадан. «Мои вопросы будут восприняты с подозрением, а я вряд ли получу правдивые ответы. Они крайне необходимы, причем нужны они срочно».
«Так чего же ты хочешь от меня конкретно?»
«Кроме очевидцев из числа людей существуют еще и машины, верно? Есть информация, которая хранится веками, и ею владеет сад избранных».
«Флора, ты склоняешь меня к предательству?»
«Ник, я прошу у тебя содействия. Думаю, случай с Араном свеж в твоей памяти».
«Естественно».
«Ты хотел бы повторения подобного только в масштабах всего города?»
«Нет, конечно. Но ты говоришь крайне скрытно и неубедительно. Что за опасность нам угрожает?»
«Именно это я и пытаюсь выяснить. Иван рассказал мне о сотнях обитаемых звездных систем, о технологиях древних цивилизаций, которые умели связывать свои колонии каналами внепространственной транспортировки. существует вероятность, что Рок входил в одну из таких транспортных сетей.
Флора, наша колония существует 1500 лет, и за это время никто не вторгался сюда.
Ты прав, но все когда-нибудь случается впервые. Случай с Араном. Ты можешь объяснить его?
Нет.
А Иван смог, с точки зрения тех технологий, что существуют в обитаемых мирах.
Уверена, что он сказал тебе правду?
Ему нет никакого смысла лгать.
Шадан говорила, перебирая в пальцах нанизанные на прочную нить камушки разных цветов.
Ник, я не прошу тебя о многом. Ты, как оперативник своего САТТа, имеешь доступ к информационному хранилищу. Просто посмотри, предпринимались ли попытки исследования поиска причин, приведших к изменениям в наших организмах. И что немаловажно, изучалась ли территория материка в поисках, ну скажем так, необычных сооружений.
Принадлежащих иной цивилизации?
Рубеж тоже построен не нами,
напомнила ему Флора. А если я найду эти сведения?
Ты волен решать, передать их мне или оставить все как есть. Я не могу просить тебя пойти против Сатта. Если найдешь подобную информацию, изучи ее и прими решение.
Какое?
Я думаю, ты поймешь, что существует ряд проблем, касающихся всех нас, без деления на Сатты.
Флора, я ничего тебе не обещаю. Николай встал.
Информация нужна мне к вечеру, Ник, так что думай быстрее, ладно?
Не дави на меня. Он прикоснулся губами к ее руке. Я позвоню. Информаторий Сатта избранных располагался глубоко под землей, в помещениях, найденных под искусно вырезанными в скалах террасами, на которых был выстроен современный город. Ник бывал тут несколько раз. Нужно сказать, что аппаратура, демонтированная сервомеханизмами с борта колониального транспорта, содержала массу информации, которой никто не пользовался. К своей досаде, Николай не умел обращаться с машинами, требующими ввода команд с терминалов управления. Обычно сервомеханизмы воспринимали голос человека, распознавали речь и исполняли полученные распоряжения. Может быть, кто-то из старшего поколения и умел пользоваться установленными в зале компьютерами, но Ник никогда не стремился овладеть древними знаниями, да ему никто и не предлагал подобного обучения. Он ни за что не признался бы Шадан в неумении обращаться с древними машинами. Для Николая ее просьба оказалась серьезным испытанием. Он давно уже не скрывал своих чувств к Флоре, но она, к сожалению, принимала лишь его дружбу. И вот теперь, когда она впервые за много лет обратилась к нему с настоящей просьбой, Лоргин испытывал жгучее желание исполнить поручение, тем более что информация, хранящаяся здесь, не относилась к разряду секретной. По крайней мере, его никто об этом специально не предупреждал. «Не будет ничего дурного, если я просмотрю древние архивы. Вот только как это сделать?» Николая в данный момент заботила вовсе не судьба колонии, а личные отношения с Флорой. Шадан вообще старалась вести себя так, чтобы как можно меньше зависеть от других. И сейчас у него появилась уникальная возможность оказать ей услугу, о которой она не сможет забыть. В конце концов, он нашел выход из ситуации. На уровнях подземных коммуникаций полно технических механизмов, среди которых есть и человекоподобные машины, такие же старые, как аппаратура колониального транспорта. Они наверняка умеют обращаться с древними компьютерами. Николай не ошибся. Ему быстро удалось отыскать андроида, способного найти для него нужные данные, выполняя команды, отданные голосом. Поручение Флоры на поверку оказалось не таким уж трудным и опасным, но пусть она думает иначе. Информация, которая начала поступать на древний дисплей в виде текстовых файлов, мало заинтересовала Николая. Он и не собирался ее осмысливать. Цивилизация. Лоргин никогда не задумывался над этим термином, не пытался понять его глубинный смысл. Он не искал свои корни, не интересовался связью времен. Важным для него являлся лишь день сегодняшний. И даже должность оперативника была не призванием, не обязанностью, а скорее данью скуки, попыткой разнообразить свое существование. Разница между ним и Шадан заключалась в том, что Николай никогда бы не ринулся за границу рубежа, не стал бы рисковать жизнью. Он слишком дорожил ею, как и большинство населяющих город людей. Вот и сейчас, глядя на страницы текста, меняющиеся в глубинах стереоэкрана, он не вникал в документы, предоставляя застывшему за спиной андроиду самому делать выборку по заданному алгоритму поиска. Другой бы на месте Лоргина ужаснулся. Спросил себя, что стало с нами? Где настоящие знания? Как мы сможем выжить, если вдруг остановятся все обслуживающие город машины? Но Николая заботили проблемы иного толка. Он думал, где бы сегодня провести вечер. Мысленно репетировал свою речь перед Флорой, подсчитывал все еще весьма призрачные шансы на ее особую благосклонность. «Информация скопирована», – нарушил его мысли синтезированный голос машины. Ник обернулся. Андроид явно ждал дальнейших распоряжений. «Отправляйся по адресу, уровень 14, строение 712. Передай Флоре Шадан все, что сканировал с экрана. Скажи ей, что Николай Лоргин зайдет вечером ровно к 11 часам». Андроид, получив приказ, удалился. Ник отключил аппаратуру и собирался покинуть зал древнего информатория, когда внезапно открылась дверь, и на пороге помещения возникла фигура Ричарда Лоргина, его отца. «Ник, что ты тут делаешь?» Николай не видел отца очень давно. В их отношениях не было особенно теплых чувств, и они мало интересовались жизнью друг друга. «Смотрел кое-какую информацию», – с притворным безразличием в голосе ответил Николай. «Кто тебе позволил совать сюда свой нос без специального разрешения?» В голосе Ричарда прозвучал плохо скрытый гнев. Николай отреагировал спокойно. «Никто не объявлял об ограничении доступа к информации. Не зарывайся, отец, я уже давно не юноша». «Ты бездельник, бессовестный бездельник, как большинство так называемых оперативников. Хотя, признаться, я поражен. У тебя хватило ума или смекалки включить аппаратуру. Ты растешь, Ник». «Ну, хватит», – прервал его речь Николай. «У меня нет желания упражняться в риторике. Извини, спешу». «Нет уж, постой». Ричард внезапно схватил сына за плечо и рывком усадил его назад в кресло. «Ты сошел с ума от скуки? Решил устроить проблемы всему городу, чтобы повеселиться от души?» В голосе родителя звучал неподдельный гнев, и Николай оторопел. «В чем ты пытаешься меня обвинить?» Дрогнувшим голосом спросил он. «Сначала я взгляну, что так заинтересовало тебя в древних базах данных», угрожающе ответил Ричард, вновь активируя только что отключенные терминалы компьютеров. В отличие от Николая, его отец обладал всеми необходимыми навыками и знаниями. Он являлся одним из немногих настоящих техников, кто еще помнил, как следует обращаться с кибернетическими системами, демонтированными с борта основного модуля колониального транспорта «Надежда». Спустя некоторое время он сурово взглянул на Николая. «Итак, с каких пор ты озабочен древними исследованиями? Или я ошибался в тебе?» «В смысле?» – машинально произнес Ник, у которого одно дурное предчувствие сменялось другим. «Ты никогда не проявлял интереса к наукам, насколько я помню. Неужели со дня нашей последней встречи мой сын поумнел?» В голосе Ричарда прозвучал нескрываемый сарказм. «Отец, я не понимаю ни твоего гнева, ни сарказма». Николай нашел силы взять себя в руки. «Что произошло?» «Здесь хранятся сведения, разглашение которых запрещено. Система доступа не препятствует входу в информационный центр, но немедленно оповещает старейшин Сатта о факте обращения к древним базам данных». «О секретности сведений следовало бы предупредить заранее», — с вызовом ответил Николай. «Сами создаете проблемы, а потом решаете, кого сделать крайним?» «Прекратим бессмысленную пикировку. Зачем тебе потребовались отчеты о первичных исследованиях биосферы Рока?» «Стало любопытно». «Не лги. Что ты понял из отчетов?» «Ничего, ничего я не понял». Ник начал заводиться. «А ты читал их?» – задал Ричард неожиданный вопрос. «Какое твое дело?» – огрызнулся Николай. «Повторяю, меня никто не извещал, что доступ к данным ограничен». Его отец посмотрел на часы. Сигнал из информатория поступил четверть часа назад. Количество затребованных документов невозможно изучить или прочесть за столь короткий срок. Ты их скопировал. Куда? Где носитель информации? Можешь обыскать меня. Ник нашел в себе силы, чтобы ответить спокойно, даже безразлично. Ладно, попробуем иначе. Ричард коснулся нескольких сенсоров на расположенной отдельно от других текстоглифной клавиатуре. И в объеме одного из стереоэкранов внезапно появилось изображение, снятое камерами системы видеонаблюдения. Ник понял, что попался. Внутри все обмякло, от брезгливой высокомерности не осталось и следа, когда он увидел себя и застывшего за спиной андроида. «Прекрасно, я так и думал». Пальцы отца больно впились в плечо Николая. «А теперь скажи мне, куда отправился дроид? Мы все равно узнаем. Для тебя же лучше рассказать все самому». «Я не знал, что информация секретна». Ник, осознав, какие неприятности ему грозят, совершенно пал духом. «Куда ты отправил данные?» «Шадан. Она попросила меня об услуге». Ричард побледнел. «Ты выдал сведения Сатту теней?» На несколько секунд в информатории наступила гнетущая тишина. Пальцы Ричарда машинально сжимались все сильнее. «Отпусти, мне больно!» Николай попытался вырваться, но хватка отца оказалась железной. «Тебе будет еще больнее», — холодно ответил отец. «Зачем Флоре потребовалась информация? Отвечай быстро!» «Шадан ничего не говорила мне». Николай терял остатки мужества. «Зачем я только согласился ей помочь?» Он знал, на что способны Сатты ради сохранения существующего порядка вещей. Его сметут, как пылинку, раздавят, инсценируют несчастный случай. Теперь он запоздало жалел, что даже не попытался вникнуть в смысл затребованной информации. Что же делать? Как выкрутиться? От страха стало трудно дышать. Флора. Ник обожал ее, едва ли не боготворил, а она расчетливо подставила его. Зачем ей потребовались данные по древним исследованиям? Почему раньше она не интересовалась ими? Мысль работала лихорадочно. Сухим из воды уже не выйти. Но почему не перевалить вину на счастливого соперника? Внезапно пришедшее решение показалось спасительным. Оно не выходило за рамки интриг, сеть которых зачастую плелась просто от скуки. «Отец, Флора тут ни при чем. Виной всему спасший ее пришелец». «Вот как? Откуда тебе известно, что данные исследований нужны именно ему?» «А кому еще? Зачем Флоре копаться в прошлом?» «Вот видишь, страх. Хороший стимулятор». Пальцы Ричарда наконец разжались. «Сейчас иди домой и не смей высовывать нос на улицу. Считай, что ты под арестом. И не вздумай предупредить Шадан. Мы сами с ней разберемся».
Городским сервомеханизмам не положено пользоваться транспортом. Андроиду, выполняющему поручение Николая Лоргина, пришлось бы пешком преодолевать десятки километров. Но в приказе, отданном человеком, фигурировало значение времени. По подсчетам, он не успевал прибыть к указанному адресу до 11 часов вечера. И потому дроид воспользовался автомобилем технической службы. К тому моменту, когда Ричард Лоргин, отправив сына под домашний арест, предстал перед советом Сатта, андроид уже миновал ворота усадьбы Флоры Шадан и, оставив машину на парковочной площадке, двигался по аллее ко входу в дом. Установив контакт с кибернетической системой особняка, он передал сведения о цели визита. Флора ожидала вестей от Николая, но была удивлена, когда голос домашней киберсистемы оповестил ее о прибытии человекоподобной машины.
«Хорошо, пусть войдет».
«Что ты задумал, Ник?»
Через минуту андроид появился в дверях гостиной.
«Ну?»
– Флора обернулась.
«Доставлена информация от Николая Лоргина. Мне необходимо внешнее запоминающее устройство для передачи данных».
Флора указала в сторону персонального терминала кибернетической системы.
«Активирую его сам».
Она отвернулась к открытому окну. Действия андроида ее не интересовали.
«Почему Лоргин не появился сам? Не похоже на него».
«Тебе поручено передать еще что-то». Николай Лоргин просил уведомить, что заедет ровно в 11 часов.
«Напрашивается на романтический вечер». Флора поморщилась. «Неужели не мог просто оказать мне дружескую услугу?»
События начали развиваться со стремительностью, не присущей обычно размеренной жизни города. Флора обернулась, взглянув на часы. 11:45. Николая она недолюбливала за излишнюю самоуверенность, развязность по отношению к женщинам, хотя в пунктуальности и способности использовать подходящие ситуации ему не откажешь. Зная, что Лоргин давно и безнадежно мечтает о свидании с ней, Флора была уверена, он появится вовремя. Что-то помешало ему. Его поймали? На несанкционированном доступе к интересующей ее информации? Допустим. В таком случае здесь замешаны главы всех саттов. Никто не хочет повторения давней войны, и решения принимаются коллегиально, без исключений. Голова шла кругом. Минули всего сутки, а столько всего произошло. Райбин и Найф ждут в соседней комнате. Оба не раз обязаны ей жизнью. Можно ли полагаться на них? А что мне остается? Иван ушел на рубеж, до него еще нужно добраться с полученной информацией. Знать бы наверняка, подсунули мне ложные данные, или сатты не смогли отследить маршрут андроида через город. Да, но за ее домом наверняка установлено наблюдение. Значит, сейчас что-то произойдет. Если же нет, то информация, доставленная сервомеханизмом, фальшивка. Мысли вихрем пронеслись в голове Шадан, она снова стала прежней. Сейчас Иван не узнал бы ее. Посреди гостиной вновь стояла прежняя Флора, оперативник Сатта Теней. Женщина, способная затмить большинство мужчин города, способности быстро и логично мыслить, принимать решения и не испытывать сомнений, притворяя их в жизнь. Она обернулась. Андроид стоял вплотную к терминалу, но еще не соединился с ним.
«Остановить процесс передачи данных, сесть на пол, за выступ терминала, живо и исполнять!»
Шадан щелкнула пальцами, и в проеме дверей появился домашний сервомеханизм,
внешне неотличимые от того, который доставил информацию. «Подойди к терминалу, активируй соединение». Отдавая приказы, Шадан переместилась так, чтобы заслонить окно. Когда бытовой дроид исполнил распоряжение, она сместилась, открывая предполагаемым наблюдателям обзор. И тут же, подтверждая ее догадку, сдавленно пискнул простейший датчик охранной системы. Направленное излучение. Флора подсознательно готовилась к подобному обороту событий. За несколько секунд она вспомнила и проанализировала возможности городского оборудования, которое могло использоваться в целях слежки за ее домом. Но произошедшее в следующий миг буквально выбило почву из-под ног, швырнув душу в бездонную пропасть. Отдаленный хлопок выстрела слился со звоном разбитого стекла и застывшего у компьютерного терминала бытового андроида с невероятной силой ударила в грудь, швырнула об стену и оставила лежать на полу, переломленного пополам с огромной дымящейся дырой в корпусе. Флора ничком упала на пол, машинально откатившись к стене, и следующая пуля, выпущенная из крупнокалиберного оружия, прошила пустоту на уровне человеческой головы, пробила на вылет стену гостиной и... Шадан поняла. Стреляли в нее. Следующий выстрел разнес компьютерный терминал. «Они не станут врываться сюда. Источник информации, по их мнению, уничтожен. Проще подставить кого-либо, имитировав техническую поломку в системе сервомеханизма, завладевшего оружием и принявшегося палить в людей, или оставить тело стрелка, имитировав самоубийство. Скорее спишут на ревность. Жертвой может стать тот же Лорген. Только сначала... Сначала они поквитаются с Иваном. Предательство. Он и только он был прав, увидев сущность людей, окруживших его во дворце правосудия. Мутное болото, а не озеро. Флоре стало жутко. Вставать нельзя. За домом следят, но систем проникающего обнаружения в распоряжение убийц нет. «Найф, не двигайтесь. Кто-то еще может прочесть мои мысли?» «Нет, я не чувствую других амгланов». «Кто стрелял, можешь определить?» «Серф, он уже убрался с позиции». «Хорошо, повторяю, не двигайтесь». Флора ползком добралась до разбитого терминала. Спрятавшийся за ним андроид, к счастью, не пострадал. Она вовремя сообразила и вывела его из-под вероятного удара. «Следуй за мной, ползком». Оказавшись в столовой, окна которой выходили в сад, Флора коснулась сенсора, активируя антирадиационную защиту. Массивные металлопластиковые жалюзи, предохраняющие помещение в периоды редких солнечных вспышек, медленно опустились. Автоматически включился свет. Флора встала, брезгливо отряхнувшись, и решительно направилась к стойке. Взяв нож, она начала закатывать правый рукав, намереваясь извлечь из-под кожи персональный датчик. «Это бунт?» – заинтересованно спросил внимательно наблюдающий за нею Райбин. Флора обожгла его колючим взглядом. «Ты не понял суть происходящего?» «Понял, только не нужно вскрывать себе вены. Позволь». Указательный палец метаморфа превратился в отросток с присоской. «Думаю, смогу обойтись без крови». Флора спокойно протянула руку. «Действуй только быстрее, Ивану грозит опасность». «Думаю, нам тоже», – проворчал Райбин, неуловимым движением выбросив на поднос крошечный шарик личного датчика. «Найф, твоя очередь». Эмглан протянул руку. «Больно не будет». Флора ласково коснулась его затылка. «Меня беспокоит твоя боль, Шадан. Сейчас ты способна убивать». «Меня предали». «Нас всех предали». «А мне нравится бунт». Райбин выбросил на поднос еще один шарик.
Килган будет очень сильно удивлен. Он не думал, что зацепит три сатта сразу».
«Килган сошел с ума от высокомерия», – яростно выдохнула Флора. «Он не понимает, что Иван не солгал ни в чувствах, ни в словах. Может, он и не принес на вчерашний вечер явных доказательств своей правоты, но...»
«Флора, не горячись. Явных доказательств пока что нет ни у кого. Вопрос, как мы их добудем, а для Килгана и Совета Саттов спокойствие в городе превыше всего».
«Спокойствие, которое обернется сотнями смертей, если Иван прав хотя бы наполовину».
«Мы с тобой попробуем мыслить здраво и отыскать необходимые доказательства, способные убедить совет. Улики против Килгана в моей голове». Найф невесело усмехнулся. «Так что берегите меня». На поднос со стуком упал третий шарик. «Вот и все», – произнес Райбин. «Мы дома, совещаемся, пока разберутся, что к чему. Кстати, Флора, как нам выбраться из твоей усадьбы? Ты подумала об этом?»
Шадан кивнула в сторону андроида, обладавшего некой бесценной информацией. «Он выведет нас по системе сточной канализации».
«Ты сможешь?» – обратился метаморф к человекоподобной машине. «Назови свой код. Как к тебе обращаться?»
«Код К-237».
«Хорошо, К-237. Ты слышал задание? Сможешь вывести нас из данного строения по системе слива дождевых вод?»
«Конечный пункт маршрута?»
«Рубеж»,
– коротко осведомила его Флора.
«У меня приказ передать информацию».
«Ты будешь пререкаться с людьми?» – удивленно спросил Эмглан. «Слышал, что тебе приказали. Исполняй, а то...»
«Не нужно угроз, сэр. Пока не передана информация, я полностью подчиняюсь Флоре Шадан». «Тогда выведи нас отсюда безопасным маршрутом. Безопасным значит тем, где нет датчиков обнаружения, понял?» – уточнила Флора.
«Задача ясна», – бесстрастно ответил андроид.
«Тогда вперед!»
«Мы не возьмем оружие?» – поинтересовался Найф.
«Я взяла, а вам незачем. Прикрой, если что».
«А я, знаешь, привык руками». Метаморфу, похоже, нравилось начавшееся приключение, и он не пытался скрыть свое удовольствие от происходящего.
Система городской ливневой канализации была проложена не людьми. Как и основание города, огромные цилиндрические тоннели вырезались в толще горных пород при помощи неизвестного инструмента. Продуманная система коммуникаций проходила внутри каждой искусственно созданной каменной террасы, которые образовывали пирамидальную архитектуру выстроенного уже людьми мегаполиса. Особняки жителей города возводились с учетом наличия необходимых коммунальных структур, поэтому попасть в систему ливневой канализации, через которую сбрасывались дождевые воды, не составило труда. Один из люков дренажной системы располагался во внутреннем дворе усадьбы Флоры.
«Мрачновато тут», – прокомментировал Райбин условия освещенности в уходящем под небольшим отрицательным углом тоннеля.
«Можно подумать, ты не способен видеть в темноте».
«Я могу включить подсветку», – предложил андроид. «Было бы кстати», – проворчал Мглан, не привыкший к подобным путешествиям. Для Найва длительные физические усилия вообще относились к разряду экзотики. Он привык путешествовать по городу мысленно. «Как рассчитываешь действовать дальше, Шадан?» – уже серьезно осведомился метаморф, когда плечевые прожекторы андроида осветили тоннель, и они начали движение.
«Нужно отыскать Ивана, только он сможет оценить важность или бесполезность доставленной дроидом информации».
«Согласен, но я спросил, что дальше?» Контакт с Иваном подразумевался.
«Дальше мы будем действовать по обстоятельствам», – ответила Флора. «Я думаю, придется покинуть город и совершить путешествие к месту крушения истребителя. Иван упоминал о такой необходимости».
«Пешком?» – ужаснулся Эмглан.
«У Сатта воинов есть машины, я поговорю с Анжи».
«Он нас выдаст».
«Не думаю», – Флора упрямо встряхнула головой. «Анжи чем-то похож на Ивана. Он воин».
«С каких пор статус воина приобрел такой неоспоримый авторитет в твоих глазах, Флора?»
«Я много пережила за последние дни. Воины рискуют жизнью. Каждый день. Они единственные, кто сумел побороть свой страх, кто не соблазнился гарантированной серой вечностью городского существования».
«Сильно сказано. Почему же ты не задержалась в Сатте воинов?»
«Я тогда была еще совсем юной. Мне казалось, что рубеж – это романтично. На самом деле там риск. Ежечасный, ежесекундный риск. Я не выдержала», – призналась Шадан. «А потом не решилась вернуться, стала оперативником».
«Знакомое чувство», – вздохнул Райбин в унисон собственным мыслям. «Компромисс между скукой и реальной угрозой смерти. Если вдуматься, то наше приключение может обернуться радикальными переменами для всех живущих на Роке».
«Разве ты еще не понял, что перемены наступят вне зависимости от нас?»
Флора обернулась и посмотрела на Райбина.
«Иван предполагает, что генетические модификаторы, изменившие наших предков, кто-то создал. И теперь я склонна этому верить. Тем более есть вероятность, что поработавшая над биосферой Рока сила вновь очнулась или вернулась, не знаю. Но перемены придут к нам. И меньшее, что можно сделать, встретить их не слепым стадом, готовым к закланию. Ты понимаешь меня?»
«Смутно, но я готов дождаться встречи с Иваном. Только скажи, для чего он ушел на рубеж? Вы вправду с ним поссорились?»
«Думаю, он ушел, чтобы отвести от меня месть Килгана».
«Я начинаю его уважать». Райбин, несмотря ни на что, пребывал в хорошем расположении духа. «Не представляю мужчину, способного не просто спорить с тобой, а поступить по-своему вопреки твоей воле, Шадан. Поверь, он скала».
«Хватит», – осадила его Флора. «Иван оказался прав, хотя и недооценил мстительность Килгана».
«Ха, обычно ты из мужиков вела веревки».
«Райбин, заткнись. Ляпни что-то подобное при Иване, я...»
«Шадан, умолкаю. Из меня, Вить, ничего не нужно. Настанет случай, сам все сделаю».
«Ты неисправим».
«Какой есть». Андроид, двигавшийся впереди, остановился.
«Что такое?»
«Нужно менять направление, но не представляю, как перейти на следующий уровень, мисс Флора». Рука сервомеханизма указала на перепад высот.
«Я взберусь, а вам туда не попасть». «Райбин, как насчет витья веревок?» Флора насмешливо посмотрела на метаморфа.
«Вот влип!» – наигранно расстроился тот. «Я же не думал, что подобный случай представится так быстро». Они все еще шутили, пытались создать видимость приключения, не подозревая, какие жестокие испытания ждут их впереди.